Кризиса в управлении Рижской восточной больницей больше нет. Об этом сегодня латвийскому телевидению заявил министр здравоохранения Хасам Абумари от «Нового единства». Он указал, что отставка председателя Совета восточной больницы Эдгарса Лапсверса приветствуется, поскольку это поможет разрядить напряженную ситуацию, которая сложилась между управлением больницы и Советом. Также отставка Лапсверса положит конец разногласиям в медучреждении, указал Абумари.
Я думаю, что кризиса больше нет. Это может быть тот момент, который его решает, чтобы просто не было больше такой неприятной атмосферы между правлением и советом. И сотрудники также чувствовали, что их услышали. Но сейчас главное продолжать работать, чтобы больница продолжала развиваться, как и прежде. И чтобы у нас было единое видение, чтобы не было проблем с видением. Мы знаем, что Восточная больница одна из крупнейших в Латвии, университетская больница. И мы хотим, чтобы она была лучшей в Северной Европе. И поэтому мы продолжим развиваться и инвестировать, и поддерживать как сотрудников, так и, конечно, руководителей.
В свою очередь, сегодня на пост временного члена Совета Восточной больницы был утвержден зам государственного секретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин. Он приступит к работе уже завтра, 11 июня. Напомним, что в конце мая об уходе с должности объявил прежний глава правления Рижской Восточной больницы Норман Станевич. Через пару недель после этого с поста также решил уйти глава Совета медучреждения Эдгар Слапсверс. Комиссия Сейма по социальным делам и труду сегодня обсудила вопросы о создании запасов лекарств и способность государства реагировать на чрезвычайные ситуации и кризисы в области здравоохранения. За заседанием следил Михаил Николкин.
В список критических лекарств для амбулаторного использования жителями в кризисной ситуации включены 230 медикаментов из 20 различных позиций. То, сколько потребуется денег на обеспечение резервов, Министерство здравоохранения пока не раскрывает. Во-первых, это информация ограниченного доступа. Во-вторых, о конкретных суммах можно будет говорить только когда будет обсуждаться бюджет на следующий год. Вот что на вопрос о том, готово ли Министерство к кризисным ситуациям, ответил его представитель в данной сфере Юрис Раудовс.
Честно скажу, мы готовы частично. Полностью – нет. Мы над этим работаем, чтобы завершить эти начатые работы. И тогда мы сможем сказать, что мы будем полностью готовы.
В свою очередь, член правления Латвийской национальной ассоциации поставки лекарств Янис Липкенс указал на то, что осталось еще очень много вопросов без ответа о том, как больницам, аптекам и поставщикам вести себя в случае военного вторжения или других серьезных кризисных ситуаций.
Порядок защиты и безопасности критической инфраструктуры устанавливает, что до конца 2023 года нужно было разработать план непрерывной работы в сотрудничестве с Министерством отрасли. Министерство до сих пор не ответило на многие вопросы. В результате этот план разработать нельзя. Мы не знаем, что мы будем делать, если не будет электричества, если пропадет газ. Мы не знаем, как мы будем обеспечивать поставками аптеки. Мы не знаем ничего также о хранении лекарств. Сейчас министерство говорит, что имеющиеся склады использовать будет нельзя. Хранить нужно где-то еще. Они говорят, предоставьте стоимость логистики. Но как мы можем это сделать, если мы не знаем? Может, нам придется строить бункеры.
С критикой информационного сообщения Министерства здравоохранения сегодня выступили также депутаты комиссии, председатель Андрес Берзинш, Союз зеленых и крестьян, и вице-председатель Ингрида Цирцена, Новое единство. В частности, Цирцена раскритиковала чрезмерную бюрократию в процессе подготовки отрасли к кризисной ситуации.
Я выступаю против бюрократии, потому что там так много лишних документов, которые никому не нужны. Готовится информационное сообщение, потом что-то концептуально обсуждается, потом идут концепции и стратегические планы. Если все, что посередине выбросить, то после 26 числа, когда вы выступаете с информационным сообщением в правительстве, вы могли бы сразу принять план действий. Возможно, нужно встретиться с госканцелярией. Каким-то образом это недоразумение нужно ликвидировать.
Депутаты договорились, что повторная встреча на заседании комиссии по вопросу готовности сферы здравоохранения Латвии к кризисным ситуациям, в том числе к военному конфликту, состоится осенью. И тогда Минздрав должен будет отчитаться о конкретных проделанных за это время шагах и найденных решениях. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
В этом году в водоемах утонули уже 50 человек. В частности, во время данного купального сезона, который начался 15 мая и продлится до 15 сентября, из водоемов извлечены 6 погибших. Министерство образования и науки сегодня проинформировало о новой системе оценивания в школах, которая начала работать в этом учебном году. Чтобы оценить результаты работы системы, были проведены опросы среди учителей, школьников и их родителей. Министерство пришло к выводу, что разъяснительную работу о новом порядке оценок нужно продолжать. Однако первичные результаты указывают на положительное влияние перемен. Подробнее о новой системе оценивания расскажет Никита Андреев.
Новая система была введена, чтобы улучшить качество оценок, заявила представитель Министерства образования Кристина Недрелатхара. Кроме конечных результатов, в новой системе важное место занимают ежедневные оценки успехов школьников. Согласно опросу, 83% учеников понимают новую систему, а 87% родителей согласны, что школы пояснили ее работу достаточным образом.
Говоря об учебном процессе, который происходит повседневно, нужно уметь отличать оценки от оценивания как такового. Оценка – это то, что мы получаем в сумме и видим как отметку. А процесс оценивания – это формативная оценка, которая акцентирует важность обратной связи.
Проще говоря, формативные оценки ставятся ученику за повседневные работы и другие задания в учебном процессе и выражаются в процентах. Эти оценки, согласно новой системе, не влияют на окончательную привычную суммативную оценку, а нужны для того, чтобы дать учителям возможность обратной связи. Они выражают успех школьников в процессе, чтобы было понятно, на каких предметах нужно сконцентрироваться. Ее цель – поддержать школьников в учебном процессе, заявила представитель Государственного агентства развития и образования Диана Шавалгина.
Максимально предоставлять обратную связь, рассказывать о том, что у школьника получилось, рассказывать о путях и способах развивать себя дальше.
Другой важный поворот, который, судя по результатам опросов, был встречен с гораздо большим непониманием, это невозможность исправлять оценки за проверочные работы в течение семестра. 92% опрошенных школьников и 60% опрошенных родителей хотели бы вернуться к старому подходу, а 57% школьников волнуются из-за того, что не могут исправить все оценки. 37% родителей заявили, что не понимают, как улучшить оценки ученика в конце года, а безусловно поддерживают новый подход всего 6%. Директор начальной школы Кална Вогра Илза Бутевица считает, что новая система все же мотивирует школьников учиться лучше, но нужно продолжать разъяснительную работу с родителями.
Те родители, чьи дети в этом году заканчивают 9 класс, конечно же, хотели бы, чтобы достижения по учебе были как можно лучше, и были сомнения, что в конце года не удастся улучшить результаты. И это вызывало известное противодействие и непонимание.
Но директор считает, что со временем удалось прояснить ситуацию, и ученики начинают лучше готовиться к контрольным, понимая, что их не удастся бесконечно переписывать. К тому же в конце года можно написать одну проверочную работу, которая может значительно повлиять на результат, так как по новой системе последние достижения ребенка имеют большее влияние на конечную оценку. Пока нет возможности дать окончательное заключение о результатах новой системы, отметила Диана Шувалгина, но есть исключительно положительные примеры из школ.
Школы вложили очень много труда в общение с родителями и организовали систему оценок так, что ученик пишет суммативную проверочную работу только если получил хотя бы 40% по формативным оценкам. Таким подходом они добились, что у них практически нет неудовлетворительных результатов.
Оценка нового подхода будет продолжаться, и в системе могут быть произведены коррекции, когда будет собрано больше данных в долгосрочной перспективе. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
В Малте Резекненского края создается школа генерала Петериса Радзинша по образцу профессионального училища имени полковника Оскарса Калпакса в Кандаве. Как сообщил руководитель проекта полковник Вилис Бауска, инфраструктура отвечает всем необходимым требованиям, поэтому из 11 мест в Латгалии была выбрана именно Малта, продолжит Вилис Бауска.
В обществе бытует миф, что есть много школ в хорошем состоянии. Но по сути, даже если школа в хорошем состоянии, то в ней может не быть столовой. Если есть столовая, то нет служебной гостиницы. Поэтому наличие этих факторов в Малте и определили этот выбор. Конечно, мы убедились, что и помещения для занятий соответствуют требованиям, потому что в создаваемой школе будут обучаться 4 курса. Должен быть также доступ к образованию по интересам. Спортзал, библиотека.
Создание в Малте средней школы с военной направленностью принесет определенную экономическую выгоду. Так считает председатель Резекненского краевого самоуправления Монвиц Шварц.
Министерство обороны, государство на 100% обеспечивает работу этой профессиональной школы. Как техническое обеспечение, помещение, все необходимое для учебного процесса, так и оплату труда всех сотрудников, преподавателей, технического персонала. Но наша главная выгода – это то предложение, которое мы можем дать школьникам из Латгалии. Ведь ученики Мальской средней школы смогут равняться на то высокое патриотическое и нравственное воспитание, проводимое в таких учебных заведениях.
Зарубежным новостям. В Австрии, в городе Грац, в одной из школ сегодня произошло нападение на учеников и учителей. Полиция сообщила о выстрелах в здании учебного заведения. По данным местных СМИ, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 8 человек, а еще более 10 получили ранения. Австрийский государственный вещатель сообщил, что в стрельбе подозревается один из учеников, который, предположительно, после нападения покончил с собой. Россия, прошедшей ночью, нанесла удары дронами и ракетами по Киеву и Одессе. В результате этих атак, по последним данным, погибли 2 человека, а еще более 10 пострадали. В Киеве зафиксированы разрушения в 7 районах. Возникли пожары и были повреждены жилые дома. В Одессе также повреждены дома и здания роддома. Федеральные власти США на фоне протестов против антимиграционных рейдов решили увеличить вдвое число подконтрольных им нацгвардейцев, размещенных в Лос-Анджелесе, до 4000 человек. Помимо новых подразделений Национальной гвардии, в Лос-Анджелес также направят 700 морских пехотинцев. Протесты начались в минувшую пятницу в одном из районов Лос-Анджелеса, где иммигранты составляют большинство населения. Продолжит Рустам Шукуров.
По словам официальных представителей Белого дома, решение о вводе дополнительных войск во второй по величине город Соединенных Штатов было принято ввиду возрастающей угрозы в отношении сотрудников федеральных служб безопасности и правительственных зданий. Президент США Дональд Трамп, комментируя продолжающиеся протесты в Лос-Анджелесе, обвинил в создании беспорядков профессиональных агитаторов и мятежников. Он пригрозил направить в Калифорнию еще больше представителей силовых структур, подчиняющихся федеральному центру, а не местным властям. А в записи в своей соцсети Truth Social Трамп пригрозил насилием в отношении демонстрантов, которые будут проявлять неуважение к посланным им солдатам. Губернатор Калифорнии и член Демократической партии Гэвин Ньюсом назвал антиамериканским решение Трампа прибегнуть к силам морской пехоты для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс настаивают на том, чтобы введение войск и подразделений Национальной гвардии в город не было необходимости, что местная полиция была способна поддерживать порядок в городе, что эта мера лишь вызовет ненужное возмущение в Лос-Анджелесе. Ньюсом также отметил, что войсковые подразделения должны сражаться с внешними угрозами, а не действовать внутри страны. Между тем, начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоналд заявил, что ввод военных подразделений без прямой координации с местными властями создает логистические трудности и повышает риск путаницы во время критических ситуаций.
Полицейское управление Лос-Анджелеса совместно с нашими партнерами по взаимопомощи имеет десятилетия опыта в организации и контроле масштабных публичных демонстраций. Мы по-прежнему уверены в нашей способности действовать профессионально и эффективно. Мы призываем к полной прозрачности и взаимодействию на всех уровнях власти. Наша главная задача проста – обеспечить безопасность как граждан, так и сотрудников правоохранительных органов, а также сохранить порядок.
Согласно американским законам, для привлечения подконтрольных федеральному центру силовых подразделений к борьбе с беспорядками или в случае чрезвычайной ситуации, власти штатов должны сами обращаться с соответствующей просьбой в Вашингтон. Исключение вторжения извне или угроза государственному строю. В остальных ситуациях подразделения Нацгвардии находятся под контролем местных властей. На этом фоне власти Калифорнии накануне обратились в суд с иском о признании незаконными действий федерального правительства. Американские президенты крайне редко прибегают к использованию войск для наведения и поддержания порядка внутри страны. Последний раз это произошло в 1999 году в Лос-Анджелесе, куда морские пехотинцы были введены по приказу президента Джорджа Буша-старшего во время массовых беспорядков, в ходе которых погибло несколько десятков человек. Тогда федеральную помощь затребовал губернатор Калифорнии.
Отметим, что накануне в Сан-Франциско, что на севере Калифорнии, также вспыхнули беспорядки в ходе протестов против антимиграционных рейдов федеральных властей. Городская полиция сообщила о задержании примерно 60 человек. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно. Ночью и днем на большей части территории страны дождь, ветер слабый. Температура воздуха ночью по стране от плюс 8 до 12 градусов, днем от 12 до 17. В Риге в ближайшие сутки облачно. Временами дождь, ветер слабый. Температура воздуха ночью в столице плюс 12-13 градусов, днем 14-16. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13», 10 июня. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 16 минут.